Радио «Свобода». Время «Свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Оппозиция и гражданские активисты в Астрахани добиваются назначения новых выборов мэра города. Выполнение плана мирного урегулирования в Сирии под угрозой. Историки Андрей Зубов и Юрий Пивоваров размышляют о чести и покаянии российской власти. Музей Иосифа Сталина в Горе перепрофилируется в музей жертв сталинских репрессий. Таковы главные темы дня вторника, 10 апреля, по версии «Радио Свобода». Здравствуйте. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. Сегодня губернатор Астраханской области Александр Жилкин встретился с представителями оппозиции из Государственной Думы. Они приехали из Москвы в Астрахань, чтобы поддержать местных оппозиционеров. Они проводят голодовку. Обсуждалась возможность проведения новых выборов мэра Астрахани. Более 20 голодающих астраханских активистов оспаривают официальные итоги голосования, согласно которым представитель «Единой России» Михаил Столяров победил кандидата «Справедливой России» Олега Шейна. Сам Шейн – один из организаторов голодовки. Сегодня же в Астрахани прошел митинг в поддержку требований голодающих. Центральная избирательная комиссия России намеревается завтра дать оценку ситуации вокруг выборов мэра Астрахани. Подробнее об этой теме корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Заявление Олега Шейна о нарушениях порядка подсчета голосов в ходе выборов мэра Астрахани нашло подтверждение, говорится на сайте прокуратуры Астраханской области. Выявлено 7 нарушений законодательства, в целях устранения которых внесено 2 представления, возбуждено 5 административных производств, однако выявленные нарушения не могли повлиять на достоверность результатов подсчета голосов. Сам Олег Шейн заявил, что до конца этой недели подаст иск о нарушениях в суд. Ранее бывший кандидат в мэры Астрахани сделать этого не мог. «Справедливая Россия» только сегодня получила доступ ко всем записям веб-камер с избирательных участков города, сказал Олег Шейн в интервью «Радио Свобода».
Сергей Михайлович Миронов сообщил мне, что получены ссылки в интернете на видео. Наши начинают их качать 2000 часов минимум. Но в Минсвязи вроде пообещал Сергею Михайловичу дать все на диск. Мы это очень ждем. Сразу после получения дисков мы готовы вот подать к вызову в суд. Оно давно готово и ждет своего часа. 2 наших свидетеля, 10 фальсификаторов, кто прав, а кто обманывает, формально понять прокуратура не может. Я считаю, будь Астраханская прокуратура порядочным органом, они бы запросили видео, о чем я им и говорил. А у них получается по-простому. 10 мошенников, один представитель от нас.
Олег Шейн принимал участие в выборах мэра, однако, согласно официальным данным, проиграл представителю «Единой России», который набрал 60% голосов. Данные экзит-полов и опросов показали обратный результат. В знак протеста он и его сторонники 16 марта объявили бессрочную голодовку. 4 человека, включая Олега Шейна, голодают уже 27-й день. Сам депутат рассказал, что стал чувствовать себя хуже.
Мы намерены закончить голодовку, когда у нас будет понимание, что у вас их не будет перевыбора. Количество людей немножко меняется. Выходные вывели из голодовки по настоянию доктора Лиза 6 человек, кто чувствовал себя недостаточно хорошо. И вчера еще 2-3, кто тоже имел проблемы по самочувствию. Вместо этого за вчерашний, позавчерашний день к нам присоединилось 5 человек. Сегодня кто-то вот еще готов тоже. Естественно, что на 27-й день самочувствие оно ухудшается. То есть сегодня начали применять карвалол, потому что сердцем все-таки не лады. Но мозг совершенно ясный, настроение самое боевое здесь у нас у всех.
Поддержать голодающих в борьбе за перевыборы мэра Астрахани из Москвы приехали оппозиционеры блогер Алексей Навальный, депутаты Госдумы от «Справедливой России» Дмитрий Гудков и Илья Пономарев. Губернатор Астраханской области Александр Жилкин уверен, что оппозиционеры из Москвы пытаются раскачать ситуацию. Во второй половине дня депутатам Гудкову и Пономареву удалось встретиться с астраханскими губернатором и мэром. Однако эти встречи принципиально ситуацию не изменили, рассказал «Радио Свобода» заместитель главного редактора журнала The New Times Илья Барабанов.
Губернатор сказал, что он в данной ситуации не может никак повлиять на ситуацию, поскольку делом занимается должен суд и Центральная избирательная комиссия, и предложил вести переговоры напрямую с избранным мэром города. Он, в свою очередь, сказал, что уходить с поста добровольно не намерен, но готов подчиниться решению суда в том случае, если суд постановит, что выборы прошли с многочисленными нарушениями.
Утром во вторник сторонники Олега Шейна, несколько десятков человек, попытались пройти к зданию областного избиркома. Однако полиция препятствовала активистам, выстроив кордон. Илья Барабанов рассказал «Радио Свобода», что полицейские отняли у протестующих палатки.
Люди вышли на расположенной здесь, на Советской улице, площадь Кирова. Мы пытались разбить здесь 3 палатки с плакатами за перевыборы, где вмешались правоохранительные органы, которые задержали несколько активистов и отобрали палатки.
Лидер местного молодежного движения «Точка отсчета» Александр Алымов, который утром организовал 1500-й по официальным данным митинг против Олега Шейна, рассказал:
когда федеральные СМИ поднимали скандал, послушав Шейна, они забывали спросить у астраханцев мнение не у власти, а у астраханцев. То астраханцы, да, они против власти местной, но они еще больше против Шейна, который их уже достал за эти 12 лет. И поэтому они за него не проголосовали. Астраханцы терпели-терпели, но когда мы услышали, что к нам собираются ехать москвичи, вот эти Навальные, да, и учить нас жить, и в комментариях там пишут то, что мы быдло и не можем сделать свои выборы, поэтому нам приедут помогать, мы решили высказаться против. Вчера вечером попытались соорудить палаточный городок против шантажиста Шейна и против этих гостей из столицы. Городок не простоял и часа. Всех задержали, продержали там до ночи в РОВД, составили протоколы.
Во вторник вечером в Астрахани прошла встреча избирателей с депутатами «Справедливой России», которая по закону не требует согласования. На странице акции в Фейсбуке она была названа «Народный сход в поддержку Олега Шейна», у которого украли его победу на выборах мэра города. На голодовку в Астрахани, которая продолжается уже почти 4 недели, появилась первая реакция главы российского правительства. По словам пресс-секретаря премьер-министра Дмитрия Пескова, Владимир Путин считает, что разрешение ситуации находится в компетенции Центризбиркома и судебных органов. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Продолжим рассказ о деятельности гражданских активистов в России. Тверской суд Москвы сегодня оштрафовал на 500 рублей лидера движения в защиту Химкинского леса Евгению Чирикову за установку палатки на Красной площади во время оппозиционной акции 8 апреля. Чирикова и еще двое оппозиционеров были обвинены в неподчинении сотрудникам полиции. В понедельник другой участник флешмоба под названием «Белая площадь» Николай Ляскин, задержанный вместе с Евгением Чириковым, был приговорен к 5 суткам административного ареста. Сразу после вынесения приговора сегодня я попросил комментарий Евгению Чирикову.
Я не совершала тех действий, в которых меня обвиняет суд. Меня же судили не за то, что я установила палатку, а меня судили за то, что я якобы не повиновалась действиям сотрудников полиции, которые мне даже ничего не говорили. На сегодняшний день это не единственное незаконное решение. Вот мой товарищ Николай Ляскин сейчас находится в заключении. Ему дали вообще 5 суток за то, что он, собственно говоря, не совершал. То есть, опять же, надуманное совершенно обвинение в неповиновении полиции. Но, с другой стороны, я чувствую огромное удовлетворение. Вот от чего. Дело в том, что мы показали всему миру, гражданам, что самый правильный, мирный способ протеста за указанные выборы, установка палаточного лагеря в сердце нашей страны, это возможно, и это нужно делать. Для этого не нужно никаких сверхспособностей. Обычный человек может это сделать, и достаточно легко. Поэтому вот этот правильный пример, я думаю, граждане должны взять на вооружение.
Вы будете обжаловать решение суда или уже оставите все так, как есть?
Нет, конечно, будем обжаловать. И Николай будет обжаловать 5 суток, и я буду обжаловать.
Евгений, сейчас фронт оппозиционных действий, кажется, расширяется. Некоторые ваши товарищи, организаторы «Белого движения» в России направились сейчас в Астрахань, где известные вам события происходят. Вы как-то планируете подключаться к этой деятельности?
Вы знаете, я их очень даже поддерживаю. Я считаю, что это очень правильно, и вообще вот ситуация, которая сложилась с Шейном, это чудовищная ситуация, что, по сути, человек рискует своим здоровьем ради того, чтобы восторжествовала справедливость. Это очень сильный поступок. Я очень поддерживаю Алексея Навального. Вот сегодня судебного совещания я изо всех сил там делала всевозможные призывы присоединяться к этой акции, в регионы, помощь региональным группам. Это правильная история. Вот также мы ездили в Краснодар, чтобы помочь Сурену Газаряну, которому 5 лет светит за то, что он охраняет Черноморское побережье. Гражданское общество – это не для того, чтобы Путина ругать, это для того, чтобы друг другу помогать.
У гражданской активности в России лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова. напомню, что в эфире «Радио Свобода» итоговый выпуск программы «Время свободы», в котором мы подводим итоги вторника, 10 апреля. Снова российская внутриполитическая хроника. Исполняется 60 лет российскому политику Григорию Явлинскому, одному из основателей и лидеров партии «Яблоко». Экономист по образованию, Явлинский дважды баллотировался в президенты России. Лучшего для себя результата добился в 96 году. Набрал тогда Явлинский 7,35% голосов избирателей. Явлинский пытался принять участие в выборах президента в марте этого года, однако не получил регистрацию Центральной избирательной комиссии. Это решение Явлинский оспаривает в суде. С декабря 2011 года он возглавляет фракцию партии «Яблоко» в Законодательном собрании Петербурга. Я беседую с Григорием Явлинским в связи с его юбилеем и планами на будущее. Довольны вы достигнутым?
Ну, вообще говоря, я человек счастливый. Я доволен тем, что у меня замечательная семья, у меня очень много друзей. Ну, а самое главное, я, наверное, больше всего в этой части доволен, что я сумел остаться самим собой. Это было непросто иногда.
В том, что касается политических результатов работы?
Ну, я думаю, что еще рано подводить итоги. А трансформация гигантская. Фундамент этой трансформации очень сложный. Это вся тысячелетняя история России, особенно последние 100 лет смутного времени. Переворот в 1917 году, захват власти экстремистами, большевиками. Это же очень все такие вещи, которые осложняют эту трансформацию. Поэтому это будет долгий и очень сложный процесс.
Это благодарная работа? Вы не жалеете, что 20 лет назад занялись политикой?
Это не вопрос выбора, это вопрос жизни, потому что моя профессия экономист, моя мечта была сделать страну свободной, в том числе и даже, можно сказать, в первую очередь экономически, чтобы она стала такой страной, которая достойное бы место занимала в числе наиболее развитых стран. Я в свою страну верю и в свой народ верю. Только нужно сделать правильные экономические механизмы, эффективные. Вот. И оказалось, что без политики это сделать нельзя. Это нельзя просто писать программы, нельзя просто советовать, нельзя просто просить начальника что-нибудь изменить. Из этого ничего не получается. Я в этом убедился еще в конце 80-х, начале 90-х годов. И поэтому политическая борьба за свободную экономику, за частную собственность, за конкуренцию – это есть смысл моей работы.
Вы пришли в политику в конце 80-х годов, сейчас начало 10-х годов. В целом тенденция движения российского общества – это движение вперед или это топтание на месте, на ваш взгляд, или откат, может быть?
21 век, он сам все двигает вперед. Другое дело, что я абсолютно убежден, что российские власти и в значительной мере российское общество не вполне соответствуют тем изменениям, которых требует время. Это, кстати, проблема мирового масштаба, но в России она очень четко проявляется. Отставание в необходимых реформах, отставание со стороны властей в понимании того, что нужно делать, защита корпоративных интересов, защита себя во власти вместо реформ и выполнения общественных требований. Это, конечно, совершенно не соответствует той динамике, которая необходима в 21 веке.
Несколько лет назад вы писали о том, что России грозит цивилизационное отставание от развитого мира в том случае, если срочные реформы не будут предприняты.
Да, время осталось немного. Я думаю, что можно об этом времени говорить в порядке там 5-10 лет. России помогает то обстоятельство, что мир замедлил свое движение. Наиболее развитые страны попали сначала в кризис, теперь в рецессию. Кроме того, очень крупные проблемы у современного западного общества есть, и политические в том числе. Это давало бы возможность России догнать то, что было упущено. Но Россия этого не делает. Она думает, я имею в виду руководство России, думает, что она может воспользоваться нынешними трудностями, которые есть в мире, совсем в других целях, из которых не последняя цель обогащения той группы, которая находится у власти. И в этом смысле трудности, которые предстоит преодолеть, очень существенные.
Вы один из лидеров партии «Яблоко», и эта партия, сейчас я подумал, чуть ли уже не старейшая на новороссийской, скажем так, политической сцене. Вы довольны результатами партийного строительства за вот эти 20 лет?
Я думаю, что хорошо, что в России есть демократическая партия, которая создавалась гражданами, не создавалась властями, и которая в целом смогла в самых сложных исторических и политических условиях отстаивать некоторые принципиальные вещи, такие как личная свобода, человеческое достоинство, частная собственность. Ну, безусловно, в новых условиях работать будет очень трудно. Хотелось бы, чтобы такая партия была в России еще и через 50 лет.
Сейчас беспокоит внутренняя ситуация в партии вашей?
Ну, как она живая, там нет никакого такого чего-то, чтобы можно было сказать, что оно угрожает самому существованию партии. Но то, что в партии есть противоречия, конфликты, это только говорит о том, что она свободная, такая, как и должна быть, объединенная демократическая партия.
Два десятилетия последних российской политики так или иначе связаны с вашим именем. Вы ожидаете поздравлений официальных или неофициальных от первых лиц государства?
Да нет, я к этому очень спокойно отношусь и даже не думал. Вот если бы вы у меня не спросили, мне бы это и в голову не пришло.
Ну вот я вас спросил, ожидаете или нет?
Нет, не ожидаю.
Как сейчас вы себя чувствуете? Известно, что вы попали в больницу после кампании по президентским выборам. Кстати, связано это вот с перегрузкой в вашей работе?
Чувствую я себя хорошо. Все было сделано моими врачами очень профессионально. Настроение у меня хорошее. Вот ничего критического, сложного не было. Поэтому я очень благодарен за сотни сообщений о поддержке, о выражении мне добрых чувств. Я всем очень признателен, как я всем признателен и за поздравления с днем рождения.
Что у вас в будущем? Вы планируете, как действующий политик, сохранить себя еще на один или два президентских цикла, скажем?
Я думаю, что если общество не откажется от своих требований, если властям с другой стороны не удастся деполитизировать вновь общество, деморализовать его в ближайшие 5-6 лет, то я, безусловно, учитывая эти обстоятельства, буду участвовать в русской политике.
Один из лидеров основателей партии «Яблоко» Григорий Явринский. Сегодня ему исполнилось 60 лет.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Способны ли российские демократы взять реванш у правящей номенклатуры? Об этом говорим с политологом Валерием Хомяковым и активистами партии «Яблоко» Галиной Михалевой и Виктором Шенисом.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы». В итоговом выпуске мы подводим итоги вторника, 10 апреля. В Приморье Следственный комитет возбудил 4 уголовных дела против свидетелей со стороны защиты по делу бывшего майора Вооруженных сил России Игоря Матвеева. Его приговорили к 3,5 годам тюрьмы по обвинению в избиении сослуживцев. В ближайшее время в суд может быть передано второе уголовное дело против него по обвинению в мошенничестве и превышении должностных полномочий. Игорь Матвеев получил известность после того, как разместил в интернете видеообращение, в котором заявил о многочисленных нарушениях воинской части, где служил, в частности, в том, что солдат там кормили консервами для собак. Над темой работала корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова.
Как сообщила адвокат Игоря Матвеева Ольга Грянченко, обвинения в лжесвидетельстве были предъявлены 4 свидетелям защиты. Суд счел их показания противоречащими показаниям других свидетелей и показаниям потерпевшего. Никто из свидетелей защиты своей вины не признает. Приговор по первому делу против Матвеева был вынесен 9 сентября прошлого года. Он был осужден на 4 года колонии общего режима. По версии следствия, 24 февраля 2011 года Матвеев, будучи начальником службы войск и безопасности военной службы штаба одной из военных частей Владивостока, в своем служебном кабинете избил прапорщика Павла Луканина, а потом на контрольно-пропускном пункте части ударил по лицу еще одного подчиненного, сержанта Сергея Чернакова. Матвеев был лишен звания майора, суд также обязал его уплатить потерпевшим денежные компенсации в размере 15 и 10 тысяч рублей. В феврале 2012 года Тихоокеанский флотский военный суд снизил Матвееву срок с 4 до 3,5 лет лишения свободы. Как сообщила в интервью «Радио Свобода» адвокат Игоря Матвеева Ольга Грянченко, 10 апреля защита экс-майора закончила ознакомление с материалами второго уголовного дела, заведенного против него. В течение 10 дней они могут быть переданы в суд. Ольга Грянченко напомнила, что обвинения Матвееву были предъявлены 30 ноября 2011 года по 4 составам преступления.
Это мошенничество, превышение должностных полномочий, применение насилия, применение спецсредств. 15 декабря следствие окончено. И началось ознакомление с материалами уголовного дела, которое закончилось сегодня. Ну, по данному делу, скорее всего, конечно, дело будет направлено в суд.
По данным следователей, в 2005 году Матвеев получил от пойманного солдата-дезертира деньги, пообещав, что поможет ему избежать уголовного преследования. Защита требует закрыть дело против Игоря Матвеева.
подали ходатайство о прекращении уголовного преследования в связи с непричастностью Матвеева к совершению инкриминированных преступлений. Это наша позиция. То есть мы считаем, что собранных по делу доказательств недостаточно для того, чтобы Матвеев был признан виновным в совершении этих преступлений. Но решение такое будет принимать суд.
Уголовное преследование Игоря Матвеева началось вскоре после того, как он опубликовал в интернете видеоролик, в котором рассказал о коррупции в воинской части, где он проходил службу. В частности, Матвеев сообщил о том, что на территории части нелегально проживали трудовые мигранты, а солдат-срочников кормили собачьими консервами под видом тушенки. Информация Матвеева подтвердилась. Суд признал виновным в подмене консервов начальника военного склада. Прапорщик Вячеслав Герцог был оштрафован на 90 тысяч рублей. Суд также постановил взыскать с осужденного в пользу воинской части 112 тысяч рублей. Главный редактор, выходящий во Владивостоке газеты «Народная Вече» Мария Соловенко, не исключает виновности Игоря Матвеева, однако уголовное преследование майора расценивает как травлю.
На любого человека у нас, в России в нашей, можно всегда сверстать какое-то уголовное дело. Или сделать его сумасшедшим. Когда человек имеет принципиальную позицию, нормальный человек, ну что он где-то вышел на эту арену, озвучил, сказал, пошел против больших людей, тут же что-нибудь, был бы человек, и статья найдется. Хотя я допускаю, что поскольку этот майор был в этих войсках внутренних, там жуть, что происходит. Мы догадываемся. Но тем не менее, почему-то до этого никаких не было подвижек против него. Тут же начинается вот отместку раскручивания вот этих дел. Они так замазываются преступления, ошибки. В данном случае по майору вот эти собачьи консервы они простить не могут. Они же там внутренние войска, генералы, представьте. Это круговая порука. И главное, чтобы люди боялись. Поэтому они будут добивать, вот если он попался, человек, как говорится, 100 лет тюрьмы ему.
Как Мария Соловенко, так и адвокат Матвеева Ольга Грянченко уверены, обвинения 4 свидетелям защиты экс-майора были предъявлены с целью запугать свидетелей по второму уголовному делу, заведенному против него. Светлана Павлова для Радио Свобода.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 10 апреля. Вот вам главная тема второй половины этого часа. Выполнение плана мирного урегулирования в Сирии оказалось под угрозой. Историки Андрей Зубов и Юрий Пивоваров в специальном проекте программы «Проекция» размышляют о чести и покаянии российской власти. Музей Иосифа Сталина в Горе перепрофилируется в музей жертв сталинских репрессий. Польская печать обсуждает последствия для страны катастрофы президентского самолета под Смоленском. Программу продолжим после объявления и краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Астраханская голодовка. Страсти накаляются.
Комментарии экспертов.
Политолог Ричард Вайц о перспективах мирного урегулирования внутрисирийского конфликта.
В блогах Свободы.
Священник Яков Кротов. Защиту самоубийства от самоубийц.
Сайт Радио Свобода, свободанews.ру.
Мы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ру.
Радио «Свобода». Новости. Михаил Столяров, кандидат от «Единой России», согласно официальным итогам голосования, избранный мэром Астрахани, отверг предложение оппозиции провести повторные выборы главы города. Тверской суд Москвы сегодня оштрафовал на 500 рублей лидера движения в защиту Химкинского леса Евгению Чирикову за установку палатки на Красной площади во время оппозиционной акции 8 апреля. Чирикова и еще двое оппозиционеров были обвинены в неподчинении сотрудникам полиции. Инспекция МВД России России, проводившая проверку работы Министерства внутренних дел Татарстана, дала ей удовлетворительную оценку. Республиканское ведомство сообщило об этом во вторник. В системе МВД России в таких случаях предусмотрены лишь две оценки – удовлетворительная и неудовлетворительная. Правозащитники считают, что передача в суд нового уголовного дела, связанного с компанией «ЮКОС», стала реакцией властей на независимую экспертизу Президентского совета по правам человека. Эксперты пришли к выводу, что во втором уголовном деле ЮКОСа нет ни состава, ни события преступления. Бывший вице-мэр Магнитогорска Виталий Сидоренко приговорен сегодня к 10 годам заключения и штрафу в 1 миллион рублей за взяточничество. Суд признал Сидоренко виновным в том, что он несколько раз брал взятки от предпринимателей. В Смоленске сегодня вспоминают жертв катастрофы польского самолета с членами правительственной делегации во главе с президентом Польши Лехом Качинским, которая произошла 2 года назад. Специальный международный посланник в Сирии Кофи Аннан обратился с призывом к властям этой страны и вооруженной оппозиции немедленно прекратить насилие и сделать возможным реализацию плана, предложенного Аннаном. На юге Афганистана сегодня при нападении смертника убиты 8 полицейских, несколько ранены. Нападению подвергся полицейский участок.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, вторник, 10 апреля. Разобраться в причинах происходящего в российской политике и общественной жизни сложно без знания событий национальной истории. Многие обстоятельства сегодняшнего дня, поведение власти, реакция общества, параметры гражданского диалога обусловлены историческим опытом. Как в русском прошлом сочетались авторитаризм и демократия? С чем связаны особенности исторического развития России? Наконец, какое будущее ждет страну, если судить по ее настоящему и прошлому? Об этом на протяжении 2 недель в эфире «Радио Свобода» размышляют крупные ученые. Академик Юрий Пивоваров, доктор политических наук, директор Института научной информации по общественным наукам и доктор исторических наук, профессор МГИМО Андрей Зубов. Тема для беседы сегодня – о чести и покаянии власти.
Проекции. Беседы о настоящем России на фоне ее прошлого.
Верна ли идея о том, что в России нет истории, поскольку одни и те же властные структуры воспроизводятся на протяжении веков под разными именами?
Совершенно, на мой взгляд, неверно, потому что властные структуры различны. Самое главное – лица, которые реализуют эти властные полномочия, по своему типу очень различны. Александр I, абсолютный монарх России, был одержим идеей дать России конституцию. Он вообще хотел даже выступать на престол, уехать в Швейцарию юношей. Когда его убедил тот же Лагард, что надо все же взять власть для блага подданных, он думал о конституции, думал об освобождении крестьян. Масса было причин, почему это не могло произойти. Конституция, кстати, была написана, знаменитый проект Новосильцева. То есть власть чувствовала свою ответственность перед обществом. Считала, что она служит обществу. Николай Павлович, человек странный, совсем не герой моего романа, но по-своему он тоже чувствовал ответственность перед обществом. Он не для себя Россию использовал, а себя использовал для России. Вот это абсолютно изменилось в советское время, понимаете? Николай II, когда отрекся от престола, хотя вполне мог не отрекаться, потому что была армия, была гвардия. Если бы он послушал там генерала Алексеева, то 95 лет назад не было бы февральской революции. Она была бы подавлена, был бы путч в Петербурге подавленный, и все. Но ради блага России, ради продолжения войны, ради обязательств перед союзниками, то есть, опять же, ради чести и долга, он пожертвовал собой. Понимаете, все эти понятия чести и долга исчезли, по крайней мере, после октября в большевистской системе. Власть никогда не определялась этими мотивами.
Мне кажется, вы сводите исторический процесс отчасти к субъективным понятиям. Вот были люди с честью и долгом, и была одна страна. Сейчас таких людей нет, и страна стала другой.
Вы знаете, мне кажется, Андрей Борисович очень правильно говорит о чести и долге. Я недавно читал, что когда Молотов посещал Гитлера, когда вот были известные переговоры, рейхсканцлер Германии...
40-го года, естественно.
Да, уверял нашего, значит, лидера, что с Англией покончено. Знаете, что сделали англичане? Сели на все самолеты, которые были, включая спортивные. И села британская аристократия. Сели сыновья, Лондон, те, которые должны были потом сами сидеть в платформе, и полетели. Практически все были сбиты. Так что Молотов подумал еще. Это известный абсолютно факт. Когда пожертвовав своим лучшим цветом молодого поколения английской аристократии, они, между прочим, изменили отчасти хотя бы ход мировой истории. Вот что значит честь, долг. И вселили в тех же англичан чувство ответного долга. Раз наши лучшие мальчики так могут, значит, что же мы? Но, кстати говоря, и в русской истории, даже в постсоветской истории недавней, были времена, когда властители, и были примеры, поступали с честью. Горбачев, который мог в крови, в чем угодно утопить, не сделал этого. И дважды Борис Николаевич Ельцин. Это не герой моего романа. И тем не менее, дважды в его руках были путчисты 91-го года и 93-го года. И дважды он их не казнил. Они бы его казнили, какой бы там Ельцин ни был. Два этих человека, между прочим, сделали такую инъекцию обществу против гражданской войны, против насилия, против крови. Сейчас эта инъекция уже стала проходить. Вот нынешнее движение, если угодно, общество просыпается. До этого мы жили во многом, я абсолютно уверен, вот на энергии и на инерции вот этих вот абсолютно, так сказать, ну, я не знаю, миротворных там, если...
По сути христианских.
По сути христиан, я же верующие эти люди там, неверующие. И для меня это деяние не менее важное, чем вот то, что Андрей говорил там про Александров, про Николая и так далее. Это говорит о том, что есть и здоровые силы, и здоровые люди там в конечном счете могут находиться.
В каком соответствии соотношения находятся моральные личные качества правителей, людей, которые берут власть или борются за власть, и пути развития? Эти страны.
Я думаю, что это не просто очень важно, это единственно необходимо. Понимаете, способности, у правителя нет способностей во всех областях. Он не может не знать экономику, может не знать лесное дело, может не знать нефтедобычу, даже, скорее всего, не знает. Но то, что у него должно быть обязательно, это чистый ум и чистая совесть, которая позволяет ему разделять правду и неправду, тьму и свет. Вот эти вещи настолько забыты в нашей истории, настолько нам вместе с советским и с ТМАТом внедрена мысль о том, что есть какие-то формации, какой-то объективный ход истории, когда объективно одно меняется на другое, и ты хоть умри, хоть костьми ложись, ничего не изменится. Что мы не понимаем, что на самом деле все происходит из-за человека. История человечна. И вот именно это самое главное, что было забыто, вернее, не просто забыто, а уничтожено в советское время. И властная группа, которая захватила власть в стране после 17-го года, она жила для себя. Если она жила бы для народа, она бы не миллионы представителей этого народа не убивала бы. Вот, понимаете, это была война против собственного народа ради себя. И я боюсь, что нынешняя элита, и даже, к сожалению, и Борис Николаевич, по крайней мере, после 95-го года, живут для себя, они рассматривают страну как средство удобной собственной жизни, властолюбия или материального ли. Это принципиально отличается от той России, которая была до 17-го года.
Я по первой своей специальности германист, и я прекрасно помню, какую роль сыграл Вилли Брандт. Он не был, кстати, великий человек, мыслитель или что-то еще, и склонен был, кстати, к тому же, к чему Борис Николаевич, некоторые у них были общие черты. Бургомистр Западного Берлина предотвратил мировую бойню, когда встал перед берлинцами западными, которые хотели штурмовать, значит, Восточный Берлин после того, как стену выстроили, он фактически спас от мировой войны. И он же, став канцлером, преклонил колени, известно, в Варшаве, чем самым закончил вековую, если угодно, вражду и Германии с Польшей, и уже начал объединять Европу. Извинился перед евреями, убитыми там не только, кстати, немцы, поляки тоже в этом участвовали и так далее. Вот это сделало германское общество. Не Мерседес или Опель сделал германское общество современное. Это не идеальное, но это прекрасное, социально организованное, щадящее общество, щадящее слабых, помогающее сильным и так далее. То есть это нормальное общество, на которое мы можем смотреть в определенном смысле, как, например, успех Германии связан вот с такими людьми, как Вилли Брандт, и он был не единственный такой.
Насколько важен в историческом процессе такое явление, как покаяние?
Я про покаяние знаю одно. В 56-м году в России состоялся 20-й съезд КПСС. Безусловно, это был акт покаяния. И неважно, шла ли там грызня внутрипартийная, шла, конечно. А с другой стороны, поднимались мощные восстания. Была масса, конечно, причин, но была воля Никиты Хрущева. Вот несмотря ни на что, этот Хрущев был полуобразован, и руки в крови, и то да сё. Но была воля сказать правду. Он говорил, я так жить больше не могу. Понимаете? И я верю этому человеку. Он не мог так жить. Ему надо было покаяться. Как ни странно, как ни парадоксально, даже вот в рамках этого человека ненавистнического, абсолютно суицидального для России режима, вдруг появляются люди. А вот, знаете, такое покаяние а-ля фильм, что вдруг все там вышли на какую-нибудь соборную площадь и начали там бить себя в грудь. Не верю, не верю.
Ну, власть может подать благотворный пример обществу. Ну, вот тот же самый Вилли Брандт, который окончил вековую вражду немцев и поляков, например. Да?
Вы знаете, я хочу просто напомнить, что покаяние в русском контексте не совсем понятное слово. Да. Греческое первооснова, метаноя, означает изменение ума. Происходит изменение ума. То есть человек ужасается тому, что он делал до этого. Вот вам нравственная подоснова. Когда какой-то человек, облеченный властью, живет ради себя и для этого гнобит других людей, он губит, конечно, в конечном счете, и самого себя. И если он начинает это понимать и старается оправдаться перед людьми, исправить свои ошибки, вот тогда и происходит настоящее покаяние. А вовсе не тогда, когда все ходят и орут, и говорят, как ужасно, как плохо.
А у Владимира Владимировича Путина изменение ума может произойти?
Оно может произойти у любого человека. Да? И более того, разумеется, истмат здесь бессилен.
Проекции. Прошлое России на фоне ее настоящего.
В среду в итоговом выпуске программы «Время свободы» третья беседа с русскими историками Андреем Зубовым и Юрием Пивоваровым о политической реформе. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 10 апреля. Из Сирии, где сегодня должен был вступить в силу мирный план ООН о прекращении кровопролитного противостояния между властями и оппозицией, поступают сообщения о новых обстрелах и жертвах. Западные страны подвергли власти Сирии резкой критике, и даже Россия и Китай, оказывавшие поддержку режиму сирийского президента Башара Асада, призвали его выполнять план ООН о перемирии. С подробностями мой коллега Валентин Барышников.
Мирный план ООН по Сирии предусматривал, что ко вторнику правительственные войска и тяжелое вооружение будут выведены из всех населенных пунктов, с тем, чтобы к 6 часам утра четверга стороны смогли полностью прекратить всякое вооруженное противостояние и затем приступить к политическому диалогу. Несмотря на это, во вторник из Сирии продолжали поступать сообщения об операциях армии против оппозиции в населенных пунктах и о гибели людей. По данным активистов, на которых ссылаются западные агентства, вывод армейских подразделений из населенных пунктов не только не начался, но, напротив, войскам посылались подкрепления. Утверждается, что войска вели операции в деревне Ариха в провинции Идлиб, в городе Кфар-Зейта в провинции Хама, обстреливали город Мариха и окрестности города Хомс, проводили рейды в двух деревнях на юге Сирии и продолжали патрулирование пригорода Дамаска Думы. Агентство «Франс Пресс» передает со ссылкой на сирийские источники о гибели во вторник в Сирии не менее 17 человек. Агентство ДПА сообщает, что в провинции Хассакех в вооруженном столкновении были убиты 6 военнослужащих. Оппозиция утверждает, что за последние дни в Сирии около 1000 человек были убиты в результате активизировавшихся действий правительственных сил. Подтвердить эти данные из независимых источников невозможно. В страну практически закрыт доступ для иностранных журналистов и сотрудников международных правозащитных организаций. Министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейг заявил, что не видит свидетельств намерений режима сирийского президента Башара Асада выполнять мирный план и обвинил официальный Дамаск в попытке использовать этот план как прикрытие для активизации военных усилий по уничтожению оппозиции. С резкой критикой сирийских властей выступил представитель Министерства иностранных дел Франции Бернар Валеро. Мирный план ООН многими рассматривался как последняя надежда избежать полномасштабного междоусобного конфликта в Сирии. Его создатель, специальный посланник ООН Кофи Аннан, во вторник посетил лагерь сирийских беженцев на турецкой территории у границы Сирии и был встречен демонстрантами, протестовавшими против действий режима Асада. Во время поездки Аннан заявил, что у сторон сирийского конфликта еще есть время до четверга, чтобы остановить насилие в соответствии с принятым планом.
Если посмотреть на нынешнее увеличение потока беженцев из Сирии в Турцию, становится очевидным, что или в Сирии наблюдается эскалация военной активности, или что-то пошло не так. Я надеялся, что к этому моменту мы продвинемся гораздо дальше в выполнении плана, что правительство Сирии будет выполнять свои обязательства, и все стороны начнут принимать меры по прекращению насилия, насилия всех видов. Позвольте мне обратиться к сирийскому правительству и оппозиции с призывом остановить насилие в соответствии с планом и не выставлять предварительных условий. Это то, что нам нужно сделать для народа Сирии.
Сирийская оппозиция заявила, что готова выполнять план Аннана, если его будут придерживаться правительственные силы. Агентство Рейтер приводит слова представителя Свободной сирийской армии, крупнейшей оппозиционной вооруженной группы Кассема Саада ад-Дина, заявившего, что повстанцы иракцы будут сражаться, только если войска Асада продолжат боевые операции. Представитель оппозиционного Сирийского национального совета Басма Кадмани в интервью тому же агентству заявил, что план Анна, возможно, нуждается в переработке, так как пока силы Асада его не выполняют. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Подробнее о позиции Сирии и о прошедших в Москве переговорах между главами внешнеполитических ведомств России и Сирии рассказывает корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его сирийский коллега Валид Муалем на пресс-конференции держались несколько отстраненно друг от друга. Не было ни приветственных улыбок, ни крепких рукопожатий. Причина этого выяснилась уже во вступительном слове Лаврова. Российский министр сказал, что Москва полностью поддерживает мирный план спецпредставителя ООН по Сирии Кофи Аннана. А поскольку Башар Асад этот план тоже вроде как поддержал, то хотелось бы уже увидеть, как сирийская власть выполняет свои обещания.
Нам была подтверждена приверженность сирийского руководства всем своим обязательствам, и нам была предоставлена информация о начале выполнения сирийским руководством положений плана, касающихся использования армии и тяжелой техники в городах. Мы высказали наши оценки ситуации сирийским коллегам, считаем, что их действия могли бы быть более активными, более решительными по выполнению соответствующих положений плана. С другой стороны, мы, конечно же, не можем игнорировать тот общеизвестный факт, что предложения Кофи Аннана так и не были приняты рядом, если не большинством оппозиционных групп, включая небезызвестный Сирийский национальный совет.
Сергей Лавров в своем описании российского подхода к внутрисирийскому противостоянию был максимально взвешен. Очень дипломатичное указание на недостаточность мирных усилий сирийского руководства все время сопровождалось напоминанием, что другая сторона в сирийском конфликте – это совсем не мирные граждане. Лавров также предостерег от поспешных выводов всех, кто уже похоронил мирный план спецпосланника ООН, и даже упрекнул некоторые страны, например, Турцию, в том, что они явно хотят этот мирный план не принимать в расчет как неудавшийся. Очевидно, что Москва в лице Сергея Лаврова заняла сейчас достаточно сбалансированную позицию, с одной стороны, призывая сирийское руководство выполнить мирный план, и с другой, не давая повода для рассуждения о том, что для России Асад уже списанный со счетов лидер. Президент Института стратегических оценок Александр Коновалов полагает, что в этой позиции есть большая доля здравого смысла.
Москва очень боится ливийского прецедента. Москва пошла на то, что президент и премьер-министр публично поссорились в один день, высказав разные позиции относительно прохождения резолюции 1973, благословили закрытие неба над Ливией, и оказалось, что благословили операцию, которая начала, в общем, высвобождать все внутренние силы, которые в Ливии дремали или находились под железной пятой ливийского диктатора. Обычная ошибка Запада состоит в том, что он видит правящего диктатора и демократическую оппозицию. Такой ситуации, собственно, нет ни в одной арабской стране. Диктаторы, как правило, есть, а вот демократической оппозиции, как правило, нет. И вообще она очень фрагментарна, очень разная по интересам, очень разная по племенным принадлежностям. Поэтому Москва очень возражает против силового вмешательства в Сирии. Потому что, если предположить, что в Сирию влезают какие-то международные силы, очень легко представить себе сценарий, по которому очень многочисленные составляющие сирийского общества начнут кровавую гражданскую войну.
В последние десятилетия Москва, как правило, довольно упорно противостояла попыткам западных стран сместить того или иного диктатора, начиная с Саддама Хусейна и заканчивая нынешним правителем Сирии. Это можно воспринимать как стиль российской внешней политики, который многие критикуют. Но эти критики оказываются в трудном положении, когда открывается, что восставшие жители страны, свергавшие диктатора-кровопийцу, и сами не имеют ничего против масштабных кровопролитий. Данила Гальперович, Радио Свобода. Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о заметных репортажах и комментариях в средствах массовой информации. Главная тема обозревателей польской печати – вторая годовщина трагедии под Смоленском. 10 апреля 2010 года в авиакатастрофе погибли около 100 человек, в том числе тогдашний президент республики Лех Качинский. Обзор публикации подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
Сразу же после катастрофы под Смоленском общественное мнение в Польше, что касается причин трагедии,
разделилась. Одни считали, что это сплетение ряда ошибок, другие придерживались различных теорий заговора, которые сводились к тому, что катастрофа была результатом чьего-то вмешательства. Такой раздел остается актуальным спустя 2 года после трагедии, унесшей жизни 96 представителей польской элиты. В сегодняшних газетах, теле- и радиопрограммах много говорится о том, как шло расследование причин катастрофы, о позиции польского государства. Для одних власти справились со случившимся как следует, другие считают, что Варшава заняла верноподданническую позицию по отношению к Москве, и поэтому правда о причинах катастрофы до сих пор неизвестна. Газета «Выборча» пишет о призывах партии «Право и справедливость», возглавляемой братом погибшего президента Леха Качинского Ярославом Качинским, прийти на митинг к президентскому дворцу, и цитирует слова Ярослава Качинского, который накануне в 2 интервью заявил, что причиной катастрофы был теракт. Все свидетельствует о том, что это был теракт. В нем принимали участие люди, которым больше всего это было на руку. И в Польше, и за границей были люди, которые могли воспользоваться смертью Леха Качинского. И они воспользовались, сказал Качинский в интервью порталу Anet.pl. Подобное мнение в интервью телеканалу ТВН-24 высказала и вдова погибшего под Смоленском заместителя министра культуры Польши Томаша Мерты Магдалена. На самом деле, я, конечно, не сомневаюсь в том, что их убили россияне. Сомневаюсь в одном. Было ли это сделано целенаправленно? Если я вас правильно понял, россияне несут ответственность за катастрофу. Да. Нет, однако, полной уверенности в том, было ли это запланировано и сделано специально. Это могло следовать из совсем других вещей. А польская сторона как-то ответственна за случившееся? Думаю, что если даже и так, то опосредованно. Я не сомневаюсь, что те, кто говорит, что авиационное подразделение, которое было ответственно за организацию полета, являлось государством в государстве, во многом правы. Однако пассажиры президентского самолета не погибли из-за этого. Газета «Жижпосполита» в материале «История лжи о Смоленске» пишет, что появившееся после катастрофы сообщение о том, что президентский самолет 4 раза заходил на посадку под Смоленском, пьяный генерал, главнокомандующий ВВС Польши, был в кабине пилотов и заставлял их идти на посадку, а до начала полета поссорился с командиром экипажа, оказались неправдивыми. В редакционной статье публицист газеты Томаш Врублевский пишет: «У нас появилась дата, которая дает возможность обеим сторонам сформулировать самые резкие мнения, не обращать внимания на результаты работы комиссии и прокуратур, расследовавших причины катастрофы, а одновременно отбрасывать самые даже несмелые слова критики и каждого, кто не согласен со словами президента о том, что государство сдало экзамен, называть сумасшедшим. Но в этот день должно помнить, что все это не имеет ничего общего с памятью о тех 96 погибших». В свою очередь, консервативная газета «Наш Денник» пишет, что долгосрочная и непонятная пассивность Генеральной прокуратуры Польши привела к прогрессирующему атрофированию следствия по делу о катастрофе под Смоленском. Газета публикует открытое письмо 3 юристов к генеральному прокурору Польши, в котором речь идет о беспрецедентном игнорировании российской стороной запросов польских следственных органов. Со дня катастрофы остатки самолета Ту-154, а это основная улика для следствия, постепенно разрушаются под Смоленском. На наших глазах уничтожаются фрагменты самолета, а условия его хранения не соответствуют элементарным принципам хранения улик. Уничтожение улик – это преступление. И какова реакция на это польской прокуратуры? Мы спрашиваем вас, руководителя независимой польской прокуратуры, когда самолет вернется в Польшу? Наиболее массовый польский еженедельный журнал «Уважим же» около половины своего объема посвящает сегодня смоленской трагедии. Главный редактор Павел Лисицкий пишет: «Возможно, самое худшее во всем этом – это то, что спустя 2 года после катастрофы под Смоленском у меня такое впечатление, что я знаю об этом деле еще меньше, чем в самом начале. Прошедшее время принесло целый ряд поражений, больших и меньших проколов и серьезных ошибок правительства. Издевательски и с каждым днем это чувство все сильнее звучат слова нынешнего президента о том, что после смоленской трагедии Польша сдала экзамен. Я вспоминаю эти слова и думаю, что лучшим наказанием для автора этих слов было бы оставить его у разваливающихся остатков самолета в Смоленске. Пусть стоит там и смотрит на разрушающиеся фрагменты самолета и повторяет, как он горд своими действиями и действиями властей», написал в журнале «Уважим же» его главный редактор Павел Лисицкий. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Министерство культуры Грузии приняло решение о преобразовании музея имени Иосифа Сталина в городе Горе в музей памяти жертв сталинских репрессий. Музей имени Сталина был открыт на его родине в 1937 году. В экспозиции хранится почти 50 тысяч экспонатов, связанных с жизнью советского диктатора, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Грузии Георгий Кабаладзе.
Музей Иосифа Сталина открылся в центре Горе еще при его жизни. Экспозиция размещалась в маленьком домике, где родился вождь всех народов. Позднее на том же месте построили огромный музейный комплекс и родной дом Сталина превратился в часть богатейшей экспозиции. Примечательно, что обновленный музей открылся в 1957 году, через год после 20-го съезда и кровавых событий на проспекте Руставели в центре Тбилиси, где советские войска расстреляли манифестацию в защиту чести и достоинства Иосифа Джугашвили. Музей Сталина состоял из трех частей. Там до сих пор хранятся личные вещи диктатора, его рукописи, подарки от мировых лидеров. Кроме того, в музее точно воссоздан кремлевский кабинет вождя и стоит вагон, в котором он ездил на исторические конференции в Ялту и Потсдам. В 1979 году столетний юбилей Сталина в Грузии, в том числе в Горе, отметили новой масштабной реконструкцией музея. Расширили экспозицию за счет портретов и стендов с рассказом о его встречах с Франклином Рузвельтом и Уинстоном Черчиллем. В те времена грузинских пионеров часто водили в музеи, а иногда там принимали новых членов в комсомол и даже КПСС. В 90-м году, после начала в Грузии движения за независимость, бывшие диссиденты советской эпохи попытались было снести памятник Сталину в Горе, как они снесли памятник Ленину в центре Тбилиси, но горожане сформировали народное ополчение и преградили, что лягут костьми, защищая и музей, и памятник. 19 августа 2008 года, во время пятидневной войны, недалеко от музея упала ракета СС-26 «Искандер» с кассетной боевой частью. Десятки человек, в том числе голландский телеоператор, погибли на месте. И когда вскоре власти решили перепрофилировать музей Сталина в филиал Тбилисского музея оккупации и убрали, на всякий случай ночью, 6-метровый памятник, в городе уже практически никто не протестовал. Сами жители Гори уже почти не ходят в музей. Зато туристов с каждым годом все больше. Впрочем, изменилась не только экспозиция музея. Там уже есть стенды, рассказывающие о репрессиях, в том числе в отношении грузинской интеллигенции, но и состав работников музея. Среди них все больше молодых людей, охотно рассказывающих о борьбе грузинского народа против сталинской империи.
Рассказывал Георгий Кабаладзе. Сейчас в эфире «Радио Свобода» министр культуры Грузии Ника Руруа.
Решение относительно музея Сталина в Горе – логическое продолжение предыдущего решения – убрать из Горе памятник тирану. Нельзя строить демократическое государство, стремиться в свободный мир и одновременно терпеть памятник и музей одному из величайших тиранов 20 века, только потому, что он был грузином. Грузия – свободная и демократическая страна, а музею Сталина, тем более в нынешней форме, нет в ней места. Ведь этот музей в свое время создавался с целью возвеличивания Сталина. Его открывал не кто-нибудь, а Лаврентий Берия. Кроме всего прочего, и экспозиция там очень примитивная. Она служила идеологическим и пропагандистским целям. Именно поэтому мы вместе с коллегами из парламента и учеными приняли решение относительно музея. В нашей стране музеи курирует Министерство культуры, поэтому без нашего участия здесь, конечно, не могло обойтись. Решение принято, и музей Сталина вскоре будет окончательно трансформирован в музей жертв сталинизма и сталинских репрессий, как в Грузии, так и во всем мире. Новая экспозиция расскажет о преступной сущности сталинской политики и ее методах. Что касается технических деталей, окончательной концепции самой экспозиции пока нет. Создана рабочая группа, в которой будут работать не только государственные служащие, но и историки, социологи, художники, специалисты музейного дела. Наша задача – создать музей, где людям будет интересно. Причем экспозиция должна быть интерактивной, насколько это возможно. Вообще, сегодня в мире музей строится именно с учетом этой технологии. Разумеется, в то же время музей должен быть очень и очень информативным. Мы намерены максимально использовать современные технологии. Что касается слухов о том, что одним из экспонатов музея станет памятник Сталину, стоявший на той же площади в Горе, это маловероятно. Я, честно говоря, не знаю, что стало с тем памятником и куда он делся. Но меня это и не интересует.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 10 апреля работал корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе, был министр культуры Грузии Ника Руруа. Принято решение о преобразовании музея имени Иосифа Сталина в Горе в музей памяти жертв сталинских репрессий. Вот так обстояли дела во вторник 10 апреля 2012 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Аркадьева и Наталья Пахомова. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить. На сайте «Радио Свобода», свободанews.ру, открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно. Пилоты опасаются, что филиал со временем лишит их пассажиров
и сотрудников. Мы не будем прекращать до победы. Победа одна из
победы. Кандидат Тибилов Леонид Харитонович считается избранным на должность.
Соединенные Штаты готовы предоставить любую
необходимую. Это шокирует. Ясно, что они не намерены никого принимать.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах, 5995, 9840, 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».